«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Главным событием минувших суток стала встреча нормандской четверки в Берлине. Ее итоги мы подводим вместе с нашим гостем. Это Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информагентства «Униан» в Москве. Добрый день, Роман.
Здравствуйте.
Как вы считаете, можно ли считать успешным вот это результат этой встречи?
Ну, слава богу, никто не подрался, уже, наверное, хорошо. И говорить о каком-то успехе, наверное, все-таки это слишком смело. Понятно, что все эти переговоры в этом формате в данном случае ведутся для того, чтобы заморозить существующее статус-кво. То есть создать или зафиксировать де-факто существующий новый Нагорный Карабах на востоке Украины. С точки зрения того, что война не продолжается, а дальше есть шанс, что она вот в этих границах современных как-то затухнет, ну, наверное, это позитив. А с точки зрения выполнения Минских соглашений, про которые так часто любят говорить и президент России, и другие российские чиновники, мы абсолютно к этому не приблизились, потому что Россия как контролирует 2 года Донбасс после оккупации, так она продолжает это делать. И самое главное, уходить оттуда не собирается. А Минские соглашения как раз предполагают постепенный, пошаговый, но тем не менее, выход России и передача этой территории под украинский флаг.
Как вам показалось, насколько теплой была встреча лидеров Франции и ФРГ с президентом России?
Ой, ну мне кажется, Запад в принципе устал как бы от действий президента России, потому что все переговоры, будь то Украина, будь то Сирия, о чем они, собственно говоря, потом втроем говорили, они упираются в одно. Ну, можно назвать это так, если обобщить, но эти все переговоры упираются в дуло российского танка, пистолета, там, не знаю, или российскую авиабомбу. Потому что, как говорится, говори, не говори, а в конечном итоге все переговоры заканчивают российские военнослужащие. Поэтому я так понимаю, что руководителям таких стран, таких мощных стран, как Франция и Германия, не очень это приятно. Потому что ситуацию они разрешить не могут, ни в Сирии их не слушают и не прислушиваются. Плюс украинский кризис, где стоят их подписи, по факту получается, что президент России их как бы немножечко обманул, потому что внимательные слушатели, особенно которые слушают российские ТВ-программы, скажут, как бы, нет, там такого нету, там все в Минске правильно. Но не просто так 12 февраля 2015 года страны Запада, в первую очередь Европа, сказали так: выполняем Минск, после этого снимаем санкции. Но это же не просто так было сделано, завязано именно под такую формулировку. Поэтому, ну, наверное, худые переговоры лучше, чем хорошая война. В этом однозначно плюс.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства «Ретер» по итогам встречи на нормандской четверке 19 октября.
Встреча в нормандском формате в Берлине, как и предупреждала ее организатор, канцлер Ангела Меркель, не принесла чудес. Ее итог – решение составить поэтапный план по урегулированию конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений.
Эту работу должны продвигать вперед министры иностранных дел и советники, что, конечно, будет непросто. Мы обсудили все темы и четко определили, что мы хотим разработать дорожную карту, но впереди предстоит очень большая работа.
Президент Петр Порошенко заявил, что идея дорожной карты была выдвинута Украиной. По его словам, отдельно обсуждался вопрос о выборах в Донецкой и Луганской областях.
Для обеспечения
подготовки к будущим местным выборам, когда условия безопасности дадут нам возможность проводить эти выборы, мы сейчас сделаем попытку ввести вооруженную, как мы ее называем, полицейскую миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как во время избирательного процесса, так и на переходный период. О том же говорил и президент России Владимир Путин.
Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжелой техники.
Французский президент Франсуа Олланд, заявивший ранее, что его беспокоит торможение Минского процесса, сказал, что и поспешности следует избегать. Мы должны уважать последовательность шагов, предусмотренных Минскими соглашениями, и не забегать вперед. В противном случае мы не сможем достичь ни одной из поставленных целей. Олланд и Меркель также провели с Путиным трудные по определению канцлера переговоры по Сирии.
Да, с вами на прямой связи Егор Фирсов, украинский политик, депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины. Добрый вечер, Егор Павлович.
Да, добрый вечер.
Как вы считаете, вот эта вооруженная миссия ОБСЕ на Украине, она способна решить проблему, которая вот ей поручена? Вам слово.
Ну, вы знаете, я хочу сказать в первую очередь, что я не просто там народный депутат двух созывов. Я коренной дончанин, который 25 лет прожил в городе Донецке, который практически всю свою жизнь там говорил на русском языке и который понимает вообще, какое положение вещей сейчас идет в оккупированном Донецке. К большому сожалению, миссия ОБСЕ не позволит провести выборы на той территории. Вообще выборы, если мы говорим о выборах в разрезе конституционного права, то это процесс цивилизованный. Цивилизованный процесс, где четко все идет по букве закона, где есть агитация, где есть члены комиссии, где есть плюрализм мнений, разные мнения политических партий, свободная агитация, ну и так далее, и так далее. Я не буду сейчас перечислять все принципы избирательного права. И вот если говорить об избирательном процессе, я убежден, что он не даст даже мне права, коренному дончанину, приехать на ту территорию и проголосовать. Почему? Потому что заезд и пребывание на той территории для меня смертельно опасен. Вот я говорю это в прямом смысле слова. И вообще не только для меня, а для всех людей, которые так или иначе декларировали проукраинскую позицию, выходили на проукраинские митинги, проводили проукраинскую деятельность. Чего стоит только фотография, которая была сделана больше года назад, где женщину за ее флаг привязали к столбу и избивают. Поэтому, к большому, к счастью или к сожалению, никакая миссия ни ОБСЕ, ни ООН, просто миссия, не обеспечит цивилизованный процесс проведения выборов, поскольку выборы в том режиме, в котором сейчас находится оккупированный Донбасс, это оккупированная территория, эти выборы просто невозможны.
Да, вот, Роман, как вы считаете, прав ли Егор, что вот так... скептически смотрит.
Абсолютно. Тут даже особо и добавить нечего. Понимаете, что почему российская сторона так настаивает на выборах? Они как раз хотят своих, вот эту бандоту хотят легализировать, там, чтобы рассказывать, что это настоящие там представители Донбасса. Представитель Донбасса, Донецка, он туда поехать не может. Я, например, человек тоже прекрасно говорящий на русском, туда тоже поехать не могу. И это не фигура речи, это просто физически опасно, потому что орки, которые там скачут, они таких людей в прямом смысле уничтожают. Просто без слов. Поэтому как этот вопрос решить? И понимаете, как сказал Владимир Владимирович только что, мы вроде как согласны на усиление миссии ОБСЕ. Он про оружие ничего не сказал. Но тут же самое главное, как говорится, дьявол в деталях. Что это будет за миссия? Я хочу напомнить, что на прошлых переговорах, которые проводились по телефону, по-моему, 4 или 23 мая этого года, уже поднимался вопрос о выборах, о вводе миротворческой вооруженной миссии. После этого эти слова были дезавуированы, сказали, что республики, в кавычках слово республики, не хотят. А они не хотят, почему? Потому что им сказали, тот же Путин или его там команда сказали озвучить этот тезис. Сгоняют бедных, несчастных донецчан на эти митинги, дают им плакаты, и они кричат, мы против этого, потому что это оккупация. Ну, понимаете, это все очень сложно. И самое главное, если наши бывшие российские партнеры не хотят контроля Украины на границе, логично, раз вы такие пушистые и миролюбивые, разместить на это независимую миссию. Потому что самое главное в чем? Что переговоры переговорами, а поставки оружия, вооружения и вообще вся эта логистическая, постоянно действующая операция по обеспечению российской группировки там, она же осуществляется. Ну, представляете, как это могут проводиться выборы, если ОБСЕ будет на линии разграничения и вокруг баз, там, где якобы они что-то, какие-то танки туда сложат. Ну, если надо будет, русские там до границы совсем рядышком, они могут перекинуть новую партию. Поэтому я вот с Егором полностью согласен, тут надо разобраться, как бы мы чего хотим. Мы хотим выборов, потому что то, что предлагает Москва, вариантов изменить ситуацию там демократическим путем нет. И ни один украинский политик на это не согласится. Даже, я думаю, представители так называемого оппозиционного блока, потому что их туда просто, их там вообще не, в них видят самую главную угрозу, как политических конкурентов, поэтому их туда просто не допускают.
Спасибо. С нами на связь вышел Сергей Соболев, украинский политик, депутат Верховной Рады. Добрый вечер, Сергей Владиславович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, будет ли подлинно независимой вот эта миссия ОБСЕ, если она будет создана в результате? Вам слово.
Ну, насколько я понимаю, очень морозно.
Сейчас восстановим связь. Вы как считаете, Роман, может ли вот эта миссия работать полностью независимо от давления местных властей?
Все зависит от деталей, понимаете. Речь идет о вооруженной миссии. А что значит вооруженная? Ну, скорее всего, Москва будет говорить, давайте выдадим им пистолеты и посадим их в БТР без оружия. Это тоже можно считать вооруженной миссией. Какие у нее будут мандаты? Когда она может применять оружие? Ну, понимаете, мой прогноз в том, что вопрос миссии, он будет забалтываться еще годами. И когда это появится, ну, далеко не факт.
Ну, видите, раз Кремль согласился, как вы считаете, почему Песков вот все заявления Порошенко дезавуировал вчера?
Ну, на самом-то деле, я это воспринимаю очень просто, как бы. Это такой, ну, не сигнал, а фактически прямое заявление, что мы можем проводить переговоры в Берлине, ну, я не знаю, хоть каждый день. Но позиция Кремля, она абсолютно прямая, даже простая, как двери. И заключается в следующей фразе. Делайте, что хотите, но контроль над Донбассом остается за нами. Там или мы проводим выборы, легализуем наших марионеток, или не проводим, а они просто продолжают там действовать и творить беззаконие. Ну вот и все. А подчеркну, там вот ключевой момент, Петр Алексеевич, наш президент, он же как сказал, типа, что мы поставили вопрос Дебальцева. Это, напомню, что Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года, и там говорилось о прекращении огня и все остальное. Но российская армия штурмовала этот украинский город как минимум еще 6 суток. И получается, что в день, когда этот документ был подписан, он был нарушен сразу же. Поэтому, ну, о чем можно говорить, как бы? То есть то, что было захвачено военным путем, тут никто не собирается сдавать путем переговоров. Вот такая ситуация.
Как вы считаете, какие могут быть варианты развития событий дальнейшие?
Ну, будут время от времени встречаться переговорные группы на разных уровнях и будут говорить о том, что будут договариваться о том, чтобы продолжать дальше переговоры. Потому что если нет политической воли здесь уйти с Донбасса, то останется все так, как есть, потому что наступать у россиян, ну, вроде как уже нет особого желания, причин много, это как бы другая тема для разговора, но и уходить они тоже не собираются, поэтому это все заморозят, а Украина будет жить и знать, кто ее враг.
Егору Фирсову вопрос. Как вы считаете, может ли быть подлинно независимой вот эта миссия ОБСЕ в регионе? Вам слово, Егор.
Ну, смотрите, как бы формат миссии, мы только знаем, знаете, говорим сейчас об общей идее. ни устава миссии, ни формата миссии мы не понимаем. Вообще, теоретически может сложиться такая ситуация, где, ну, скажем так, военные миссии будут состоять из представителей Украины, России, Белоруссии, ну, еще там, ну, в лучшем случае, нескольких стран. Поэтому мы, знаете, можем получить такую ситуацию, где просто это будут такие, ну, скажем, российские представители, российские военные, по сути, страны-агрессора, но только легализированные, одетые в форму такой себе, ну, миссии ОБСЕ наблюдателя. Поэтому, ну, как бы мне сложно сейчас вообще о чем-то говорить, поскольку была озвучена такая общая идея, более того, эта идея муссировалась там на протяжении последних полугода. Но ни формата, ни сторон, ни устава, никакими полномочиями эта миссия будет ну, наделена. Как бы. Об этом ни о чем не говорится. Поэтому ну, я бы сейчас не смотрел на форму, я бы уже давал четкие выводы, зная конкретное содержание.
Ну да, но как вы считаете, насколько она должна быть многочисленной, эта миссия?
Главное – это контроль за границей, в первую очередь, потому что если не будет контроля за границей, а там 400 километров, вот мне сложно именно в цифрах сказать, и опять же вопрос как бы в национальном составе. Понятно, что россияне будут говорить, да так давайте, это будет наша миссия. Напомню, что в Грузии, в Южной Осетии были российские миротворцы, которые туда были в Минске подписаны и по мандату СНГ. Они туда зашли. Чем они там занимались, все прекрасно знают. Поэтому, ну, как бы, о чем говорить? Поэтому и вопрос в том, что если там будут россияне, но я так думаю, что любой здравомыслящий украинский политик на это никогда не пойдет, потому что это уже все было. Ну, вот посмотрите на наших грузинских соседей. Это называется легализация оккупационных войск. И будут, чем они будут отличаться, российские танкисты, которые и артиллеристы, которые, как они любили в 2014 году говорить, мы долбили всю ночь по Украине, а теперь они будут легально ездить по Донбассу? Ну, какой смысл? То есть русских понять можно, а для нас никакого интереса в этом нет.
А вы по каким видели национальный состав этой миссии?
Они, если честно, любой, кроме российского. То есть у меня нет никаких там предубеждений, кстати, и к Белоруссии, и к Казахстану, несмотря ни на что. Но думаю, что белорусы не поедут, потому что у них по закону как бы там есть свои ограничения. Должна быть, миротворцами могут быть представители той страны, которая не замешана в конфликт. Если президент России говорит, что мы никогда не скрывали, что мы туда отправляли военных решать военные вопросы, и никогда не скрывали, и мы были вынуждены защищать там русскоязычных, ну о чем вы говорите? Ну, какие они миротворцы? Ну вот, видите, Егор вещает из Киева по-русски. Я думаю, что он не очень хотел бы, и я бы не очень хотел бы, чтобы нас пришли снова защищать.
Вот похоронили тут полевого командира Моторолу. Как вы считаете, вот какие темные стороны вот этого конфликта он олицетворял собой?
Ну, это диагноз российскому обществу. Если вот посмотреть, как после этого случая, как этого человека героизировали в прямом смысле на всех российских каналах. Хотят назвать его именем школу, там еще что-то, но я хочу отметить, что подполковник Пешков, который погиб в Турции или на территории, или в Сирии.
Ну, там, ну понятно, да. Вот.
Герой России, согласно указу президента России, не достоин такого внимания. И вся эта история, с нами-то все понятно. Для нас он враг, и реакция украинского общества, она очевидна. Но как здесь реагируют, я просто думаю, что тот, кто это все моделирует, ему все-таки стоит задуматься о здоровье этого российского общества, потому что, я не знаю, если у вас такие герои, то, возможно, не всегда этим процессом можно так просто управлять.
Сергей Соболев с нами на связи. Сергей, как по-вашему, каким должен быть национальный состав этой миссии ОБСЕ? Вам слово.
Я еще раз говорю, проблема, в чем проблема последних переговоров, если раньше это были хотя бы общие коммюнике, куда выходили 4 лидера, то сейчас как фактически каждая сторона толкует по-своему, как они поняли эти последние переговоры. Насколько я понимаю, не допускается даже военная миссия ОБСЕ на границу с Российской Федерацией, которая на сегодняшний день фактически контролируется российскими пограничниками, а с другой стороны, либо прямо российскими частями, либо теми, кто подконтролен Российской Федерации. Поэтому очень сложно говорить о любых перспективах выборов или какого-то политического урегулирования, потому что все чудесно понимают, что проводить выборы в условиях, когда граница фактически используется для дальнейшего поставки военной техники, вооружения, свободного пересечения любых формирований, включающих международных фактически авантюристов, которые приезжают сюда попробовать чью-то кровь, думая, что они останутся живы.
Да. Спасибо, Сергей. Знаете, Роман, начали говорить про Моторолу. Вот как вы считаете, это признак нездоровья российского общества, то, что такие герои вот сейчас востребованы?
Ну, я просто подчеркну, почему я тут об этом, наверное, не говорят российским слушателям. Объясню, почему я так это жестко формулирую. Потому что этот человек, он прямо признавался в убийстве украинских военнопленных. Подчеркну, что в любом конфликте, как бы это правильно сказать, так не принято поступать. А на самом деле это кто? Это моральный урод, человек с непонятной психикой. Ну, я понимаю, это новый герой. Раньше были новые русские, это люди, которые на заре 90-х очень быстро разбогатели, используя там свой какой-то талант в сфере коммерции и еще чего-то. То сейчас это получается так. Ты вчера мыл автомобили, а потом поехал убивать людей и сделал на этом прекрасную карьеру. Ну, не знаю. Тот, кто героизирует таких людей, я им считаю, что они должны с этими героями встретиться у себя дома, и это будет справедливо.
Как вы оцениваете сейчас пропагандистскую кампанию, которая на российских каналах, насколько ее уровень вообще зашкаливает?
Ну вот очень интересно, например, я смотрел вчера вот по поводу заседания Нормандской четверки, ну чего там только не услышишь, но на самом деле все сводится к тому, что Путин велик, Путин единственный, цитирую, суверен, единственный человек, который там может принимать решения, все остальные марионетки. Ну, Украина, понятно, марионетка Запада, марионетка Меркель и Оланда. Оланд с Меркель, наверное, Обама. Но так как Обама уходит, то значит непонятно, чьи они марионетки, но решения они принять сами не могут. Ну и вот все это вокруг этого крутится. Кто-то даже сказал, что по версии российских пропагандистов, они говорят, что с одной стороны только Путин думает об украинцах, а с другой стороны, что они такие глупые, что если мы захотим, мы, я не знаю, там наведем, как принудим их там к чему-нибудь. Ну, это как это называется, воспитывать народ войны. Они этим занимаются.
Как вы считаете, вот возможно ли восстановление экономических связей между Киевом и Москвой? Сейчас совсем они к нулю пришла вот торговля газом, нефтью.
Торговать нефтью, газом тут много ума не надо. Поэтому с этим я не думаю, что могут быть проблемы. Вентиль открыл, и процесс пошел. Поэтому я бы не рассматривал это какое-то серьезное достижение, если вот зимой, допустим, Украина начнет покупать газ, если ей там надо будет какое-то количество. Ну, ничего страшного. Хоть и здесь будут все кричать, как классно, что они покупают, что они не выдержали и так далее. Но это все пропагандистская ерунда. А сотрудничество стран, особенно таких близких в свое время, не так давно, как Украина и Россия, оно свернуто. Ничего общего мы не производим уже давно, а то, что производили, закрыто. Будем жить отдельно во всех отношениях этого слова.
Сергей Соболев с нами на связи. Сергей, как по-вашему, может ли восстановиться торговля хотя бы углеродами на прежнем уровне, вот хотя бы на уровне прошлого года между Москвой и Киевом? Сергей, плохо слышно. Давайте тогда перейдем к самому формату нормандской четверки. Вам не кажется, что надо его расширить вот за счет, может быть, госсекретаря США?
Да нет никаких проблем. Вы понимаете, если исходить из российской логики, что за столом с Путиным сидят американские марионетки, то можно не расширять, если с такой точки зрения. Потому что они все равно все приказы американцев выполняют. Ну, это как бы такое упрощение. Я, понимаете как, тут расширяй-не расширяй, вопрос как бы в политическом решении. То есть есть только два варианта. Или Москва остается, продолжает держать оккупированную территорию, или уходит. Если они не собираются оттуда уходить, но никто на данный момент, и Украина в том числе, воевать за эту территорию не будет. Поэтому, ну, будут вести переговоры. Ну, добавится туда еще Виктория Нуланд, ее тут очень хорошо знают. Будут все время в каждом сюжете вспоминать печенье. А что изменится? Тут вопрос к Западу в целом, как бы, их, ну, мягко говоря, получается, немножечко обманывают, я бы даже сказал, унижают в международном пространстве. Если они будут вести такую дальше, такую мягкую политику, ну, по отношению к России, это их право, а у Украины вариантов нету, мы будем защищаться.
Да, ну вот вы видите, что все лидеры-то уходят, судя по всему, и Оланд, вот, может быть, уйти и Обама. А как, по-вашему, до перевыборов президент американского может как-то сдвинуться принципиальной ситуации?
По-моему, нет. И, судя по всему, все как бы выжидают этот момент. Ждут и европейские наши партнеры, и в России точно так же рассчитывают, посмотрят, что будет дальше. Потому что это же как бы для украинцев это наша страна, это наша родина. А для Кремля это геополитическая игра. Давайте скинем на кого-нибудь бомбы, чтобы доказать, я не знаю, там, плохим этим.
Затем
поводим, как это, пиндос, это, наверное, некрасивое слово для эфира.
Да, не будем, да.
Давайте не будем. Этим парнями из океана, что они самые главные. Ну, логика, как бы, она просто, видите, у нас на разные цели и разные мысли по этому поводу. Хотя вроде говорим на одном языке.
А как по-вашему, почему такие вот неоднозначные выводы комиссии по гибели голландского и малазийского Боинга?
А какие они неоднозначные?
Ну, какие-то двусмысленные. Вот, не говорят прямо, что вот сбили российские военные. Вот так бы написали бы, и было бы проще.
Ну, слушайте, по-моему, выводы комиссии, они как раз очень однозначные. Во-первых, они сказали самое главное, что комплекс БУК-М1 был поставлен из России и был увезен назад в Россию. Но исходим из того, что здесь, в этой стране, хоть немножко есть порядок, и это не гуляй-поле, и буки просто так в частных армиях не эксплуатируются, будем считать, что это аксиома, значит, они где? Правильно, это российская военная техника. А обычно комплексы, такие комплексы используют российские военные. Поэтому не назвали фамилии, ну, назовут, наверное, попозже. Мы прекрасно знаем, кто это сделал. И русские знают, кто это сделал. Просто здесь, в этом формате, знаете, как поиска героев, даже если завтра кто-то скажет, ну да, это так случилось, они бомбили наши танки, украинская армейская авиация, мы должны были российские танки, которые приехали в мир нести этим непослушным диким украм. Угу. Они начали бомбы на них сбрасывать. Надо было как-то прикрывать. Ну, сбили пассажирский самолет. Ну, а что? Что ж, это ж война. Ну, вот это называется двойная мораль, если слово «мораль» здесь подходит.
А как вы считаете, вот конфликт в Сирии, он такой запасной для Кремля? То есть, если на Украине не получится, что компенсировать там какие-то вот великодержавные нереализованные амбиции?
Ой, ну, сложно сказать, но мне кажется, это две задачи решаются. И это геополитический момент, но и самое главное, что каждый гражданин России, он, знает, если он стал жить беднее, почему, потому что везде враги, потому что террористы на подходе еще немного, как бы, вы же знаете, что бандеровцы, а это то же самое, что ИГИЛ захватили Украину, значит, надо с ними бороться. То есть, во-первых, российскому обществу объясняют, почему возможны какие-то, какая экономическая стагнация. А на фоне войны, я думаю, во многих странах все лучше прислушиваются к лидеру страны. И здесь мы будем на фоне таких действий иметь стабильные 150, ну, то есть 83% поддержки.
Да, то есть вы считаете, что оба конфликта эти, они далеки от, вообще, от не то что завершения, даже от какого-то, может быть, замораживания?
Ну, по Украине можно считать, что этот процесс начался. Я не уверен, что это оптимальный вариант для нас, но, с другой стороны, столкнувшись с такой машиной, как Российская Федерация военной, мы потеряли только 7% территории. То есть это очень много, но
могло было быть хуже.
Могло быть и хуже, и эта цифра остановилась на 7%. За ней стоит другая цифра – 2500 погибших украинских военнослужащих. За эту территорию боролись огнем и мечом. Поэтому, возможно, по Украине так она немножечко примерзнет, заморозится. А по Сирии, ну, слушайте, там вообще все не поймешь, кто там с кем воюет. Поэтому там все намного сложнее. И думаю, что конфликт там будет продолжаться и продолжаться. Потому что, опять же, стороны преследуют абсолютно разные цели.
А как вам вообще видится политика центра российского в Крыму? Вот, мне кажется, что из крымско-татарского народа создают такую вторую Чечню. То есть его лишают всяких общих прав и загоняют в угол.
Ну, здесь с вами сложно не согласиться. Я не знаю, насколько корректно проводить параллели с чеченским народом, потому что исторически, я думаю, и чеченцы на меня не обидятся. Это люди-воины в первую очередь. И крымские татары, если можно так употребить такой термин, это более мирный народ. И я не уверен, что это надо и что это может произойти. Я имею в виду такая вот конфликт на этнической почве, как, допустим, было в России в 90-х годах. Вот. А по методам все обкатано, как бы понятно, что любой, кто не только сомневается, а смеет сказать вслух, что Крым – это оккупированная территория, подлежит
уголовному теперь наказанию в России.
Уголовному наказанию и тюрьме. Поэтому задача проста. Самых ярких людей надо максимально, по максимуму наказать и отправить в тюрьмы на длительный срок, как Олега Сенцова, например. Угу. А все остальные, часть людей, которые думают по-другому, будут вынуждены уехать в континентальную Украину, начать молчать. Но это не значит, что никто бороться за Крым не будет.
Вы связываете, например, вот неприятности адвоката Фейгина с тем, что он выиграл процесс от Надежды Савченко?
Ну, я бы не сказал, что он выиграл. Но с юридической точки зрения Савченко получила 23 года тюрьмы, или 22, я уже.
Ну, да, там, правильно. Да, так можно сказать, победители, что ли?
Поэтому то, что он ее достойно защищал и использовал максимальные там и с юридической, и с медийной точки зрения, тут можно сказать, что он прекрасный адвокат. Но мы же говорим, адвокат должен повлиять на решение суда, а на решение суда ему повлиять не удалось. Поэтому я бы не говорил, что он его выиграл.
Ну да, но вот его сейчас неприятности из стороны не выпускают.
Ну, неприятности у него по другому поводу. Он сам связывает это с тем, что 30 сентября, меньше месяца назад, в Москве арестовали корреспондента украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Он является его адвокатом. Его украинского журналиста впервые здесь обвинили в шпионаже.
Да, вот вы не считаете прологом новой волны появление новой категории политзаключенных?
Для граждан Украины уже давно понятно, что чем бы ты тут ни занимался, ты простой строитель или простой журналист, ты можешь попасть под одинаковые прессы и оказаться, ну, отмечу, что человек, который занимался ремонтами квартиры в Подмосковье по фамилии Захтей, которого обвинили в подготовке диверсии в Крыму, и украинский журналист Роман Сущенко, которого обвинили в шпионаже, они сейчас находятся в соседних камерах в Лефортово. Поэтому говорит о том, что под такой пресс может попасть любой гражданин Украины.
Ну, что-нибудь вам известно, в каких они условиях содержатся? Потому что наши правозащитники были в Лефортово на той неделе и такие, в общем, неутешительные выводы оттуда вынесли.
Ну, у меня лично не было возможности, может быть, слава богу, это видеть собственными глазами. Но про Лефортово тут целые легенды ходят, что это просто это не СИЗО, это пыточное, потому что маленькие комнаты, маленькие камеры, замкнутое пространство, помещение 18 века. Извините, уборная не закрыта в этом маленьком пространстве. Там находятся два человека, ну и так далее, и так далее. То есть это серьезное испытание для любого человека, что бы он ни совершил, тем более для такого, который ничего не совершал.
Как, по-вашему, украинская тема достойное место занимала в предвыборной дискуссии на выборах в Госдуму России?
Ну, в вашей стране о нашей говорят исключительно чушь. Поэтому говорить о том, что достойно, недостойно, ну, пугает Майданом, еще что-то. Ну, поэтому никакой объективности в этом нет и не предвидится. И это простой манипулятивный момент, когда избирателю говорят, что почему у нас там нету дороги, да потому что в Украине бандеровцы, а американцы бомбили Югославию. Если это постоянно раскручивать, это имеет эффект на неокрепшие мозги.
Да, вот вы, очевидно, работая в России, видите, здесь такая дискуссия есть маленькая общественная по поводу Ивана Грозного и в целом по поводу таких спорных исторических явлений. Как вы считаете, вот насколько пересмотр исторических вот фактов инспирирован именно правящим режимом российским, что, мол, он ищет идеологические такие себе оправдания в истории?
Ну, я с вами полностью согласен. Мне добавить нечего. Просто люди, которые, скажем так, безгранично поддерживают и кричат «Сталин – отец народов». История это была не так давно. Очень масса людей при его правлении, его безграничной власти в 30-х годах положили головы на это, которые перед расстрелом тоже кричали, что «Сталин на вас нет». Это, знаете как, рано или поздно украинские шпионы, украинские диверсанты и украинские там бандеровцы, и вообще плохая Украина, она закончится. Потому что, возможно, по сегодняшним границам ситуация остановится. И вот эту всю ненависть направят внутрь, а для этого нужны такие, которые беспощадно борются с внутренними врагами, ну и всеми, кто хочет навредить в России. Национал предателей подзабыли здесь, ну, может быть, вспомнят.
Как по-вашему, достойно ли было представительство России на вот траурных мероприятиях, посвященных юбилею скорбному трагедии Бабьего Яра?
А я даже не знаю, кто там был из,
никто там не был
из официальных лиц. Поэтому, ну, знаю точно, вот представители некоторых, ну, скажем так, еврейской общины Москвы. Вот мой друг Павел Фельдблюм ездил сам туда. Поэтому, ну, вы же понимаете, это, скажем так, этот еврейская карта, она здесь рассматривается исключительно для того, чтобы объяснить, что, что у нас не только русскоязычных ущемляют, а еще и еврейское население, для того, чтобы оправдать войну. Поэтому как бы, все эти исторические моменты смотрятся исключительно с сегодняшнего дня. Никто же не смотрит с точки зрения того здесь, чтобы, а может быть, надо подумать, чтобы такое больше не повторялось. Вот, поэтому люди из России приезжали, и вот этот монумент, который будут строить на месте трагедии, будет профинансирован во многом, в большой части, за счет российского бизнеса, который работает в Украине. То есть это не государственная часть, но тем не менее, я думаю, что для любого порядочного человека в данном вопросе твое гражданство, оно не имеет значения.
А как вы считаете, насколько вот конъюнктурными соображениями объясняется вот желание украинского парламента и польского признать Советский Союз ответственным за развязывание Второй мировой войны?
Ну, это же факт.
Ну да, но просто именно сейчас это вот как-то политически встроен контекст, или это случайное совпадение?
Ну, в Украине сейчас вот этот сложный исторический процесс, как бы, то есть были разные, Украина была разделена, и украинцы воевали друг с другом в составе разных армий. И вот мы пытаемся как-то это все собрать в кучу. Есть у нас, так, на мой взгляд, и перекосы, как говорят, перегибы, но это со временем все станет на свои места. Но, опять же, почему вопрос, почему, например, Украина отказалась от термина «Великая Отечественная война»? Хотя для российского уха это священная формулировка. Потому что здесь для чего его ввели? Для того, чтобы сделать монтаж. Чтобы то, что было до 22 июня, мы это отметаем. Там неважно, что было. И начинаем с этой даты. Плохой Гитлер, подлое нападение.
Да,
и так далее. Украинские коллаборационисты, бандеровцы, бойцы УПА, сотрудничающие с фашистской Германией, ну, тогда возникает вопрос, а что же было до 22 июня 41 года? И если на него ответить, то получается, что все в то время сотрудничали с фашистской Германией. Все страны, ну, до начала там боевых действий. Поэтому история, она не черно-белая, там масса-масса оттенков, и больше, наверное, в истории прошлого столетия там не черно-белый, а там красный цвет.
Как вы считаете, вот насколько профессионально себя показывает кремлевская дипломатия в украинском вопросе? Недаром говорят, что хотят сейчас заменить помощника президента по международным делам на Пескова.
Ну, в украинском вопросе дипломатии нет. В украинском вопросе, если так можно говорить, главным дипломатом является Генеральный штаб Российской Федерации, Министерство обороны. Поэтому за меня не заменяет, ничего от этого не меняется. Хочу отметить, что все территориальные потери Украины, о которых мы говорили, от этих 7%, это все достигнуто в первую очередь российским солдатам. То есть российский гражданин может гордиться. Крым вы захватили.
Вежливые люди там были.
Да? Да, практически бескровно. Но любой человек прекрасно понимал, что так продолжаться не будет, и получили продолжение. Поэтому насчет российской дипломатии в украинском вопросе, нет у нас ни дипломатии, ни экономического сотрудничества. Есть только продуцирование ненависти. Я, может, даже скажу взаимной, но то, что, скажем так, украинские средства массовой информации, такие определения в отношении россиян никогда не позволяют, как здесь используются. Никогда. То есть, поэтому в этом плане у нас все намного лучше, потому что у нас нет федеральных каналов, где вещают только одну и ту же позицию.
А как вы считаете, вот насколько был тоже таким демонстративным шагом это обсуждение на украинском телевидении фильма совсем не обязательно убивать человека, вот про Бориса Немцова, то, что было у Савика Шустера?
Это же было такое практически как обвинение Кремлю брошено с украинского голубого экрана.
Ну, обвинения Кремлю у нас бросаются, я думаю, не ежедневно. А что тут, ничего тут удивительного нет. Даже тот, кому не нравится происходящее на Донбассе, признает, потому что российские власти признают, что там российская армия. Поэтому, а что тут, я не могу понять вопроса, как бы, потому что Борис Немцов, это один из немногих политиков, скажем так, всероссийского уровня, который открыто говорил, что с Украиной воевать не стоит. И я думаю, за это он заплатил жизнью.
Да, вот я к тому и веду, что, то есть это сознательно был такой шаг, да, как бы Украина выступает в роли обвинителя России даже по ее внутренним, вот, по ее внутренним каким-то спорным вопросам.
Но смерть Бориса Ефимовича – это не внутренний вопрос. То есть у нас, наши политики, естественно, они, как и все политики, они любят как бы сказать, что если там где-то дорогу не сделали, то это агенты Кремля виноваты. Но население прекрасно разделяет, где ему макароны вешают на уши, а где реально. Что касается вопросов войны, и то на самом-то деле самое главное – никого сомнений в украинском обществе, если мы говорим, в целом нету. Все прекрасно знают, кто там, что там и за что воюют. Поэтому не во всем у нас обвиняют Кремль, но хотя во многом.
Как вы считаете, способны ли вот новый марш мира собрать столько же людей, которые какие были вот при жизни Бориса Ефимовича Немцова?
Ну, мне кажется, вот в России сейчас такое затишье. То есть нет некому собрать и митинги за мир, и нет некому и нет желания собирать митинги типа антимайдана, когда тут со соседних регионов десятки тысяч студентов свозили. Видите, ну как получается, везде враги. Внутренних поддавили немного, кого надо отстрелили, застрелили.
Кого надо в эмиграцию вытолкнули.
Да, поэтому я вам хочу сказать, что я фактически, вот, работая в Москве, знаю практически лично всех москвичей, которые выходят на акции в поддержку Украины. Это немного людей, человек до 30, наверное, может больше чуть-чуть.
Ну, когда-то, помните, вышли в поддержку Чехословакии 7 человек, и тем не менее они спасли честь.
Нет, я очень им благодарен. Я говорю о том, что вот такое вот ощущение, что сейчас некому организовывать и некому ходить. Поэтому, ну, это не значит, что...
Не надо этого делать.
Не надо, и не значит, что все, кто, скажем так, даже если бы марш проходил, не пошел бы, это же не значит, что эти люди все поддерживают. Это у всех разные причины. Кто-то работает на госслужбе, его там увидят, потом уволят, например, или в какой-нибудь фирме, или еще что-нибудь. Но вы прекрасно знаете, что сейчас поддерживать Украину публично, это есть большой риск получить проблемы по жизни здесь. Поэтому я не готов осуждать граждан России в этом плане.
Да, но давайте вернемся к нормандской четверке. Какие следующие должны быть, по-вашему, шаги для реализации хотя бы тех договоренностей, которые достигнуты накануне?
Ну, они же там вроде как договорились, что на уровне помощников президентов эта работа будет вестись. Ну, еще раз говорю, вся эта нормандская четверка сейчас все сводится к тому, что будут вести переговоры и договариваться о том, что вести новые переговоры. То есть это все растянется на многие-многие годы вперед. Я хотел бы ошибиться, и дай бог, чтобы я ошибился, но, скорее всего, так, этот бесконечный вязкий процесс, там, где линия разграничения, где какие миротворцы и так далее, и так далее. А все эти годы оккупированный Донбасс будет деградировать, предприятия будут разворовываться. И если русские оттуда когда-то уйдут, то они оставят за собой чистое поле, точнее не чистое. И в любом случае это будет это наша страна, и в общем это будет долгая история и долгий процесс восстановления.
Ну вы хотя бы согласны, что вот те панические настроения о том, что Россия там кулак сосредоточил на границе с Украиной и ударит по Киеву, они чуть-чуть все-таки отошли?
Ну, люди не могут жить постоянно в таком вот состоянии стресса. И если раньше, когда все это начиналось, многие теряли сознание перед телевизором от сводок погибших, то сейчас к этому люди привыкли. Такова психология человека. А насчет ударить, могут ударить. И мы, я так понимаю, сейчас украинское руководство это понимает и к этому готовится. Армия у нас законодательно увеличилась, процесс этот идет хоть и медленно, но тем не менее с ближайшие годы или в ближайшие десятилетия армия будет в приоритете для любого украинского руководства. Если захотят, то должны знать, что страну им никто не отдаст.
Какое, по-вашему, оружие вот может США поставить в рамках вот этого договора о летальном оружии?
Ну, я так не такой, чтобы суперспециалист. Я думаю, что самое главное – это средства разведки, что уже поставляется, средства связи и унификация со странами НАТО. А что касается летального оружия, Украина сама производит очень многого. Многие номенклатуру, скажем так, для сухопутных войск можем, по-моему, производить все. Или почти все. Поэтому, в общем, я не знаю, что там нам конкретно надо, но, насколько мне известно, как раз вот речь шла не... Вот была нехватка как раз вот именно такого вот самого современного. Это не всегда летальное оружие.
Да, но это шаг как бы к нагнетанию конфликта, или это шаг к вот как бы сглаживанию?
Ну, однозначно, если каждый русский солдат будет знать, что здесь натовское оружие, которым их пугают с детства, то он перед тем, как перейти границу, он лишний раз подумает. Я вам отмечу, что когда вот героизировали вот этого боевика, про которого мы говорили, так там же ведущие прямо говорят на всю российскую, гигантскую Россию, что там находятся натовские гильзы, как бы от того. Но это как бы неправда, поэтому, Владимир, бьют только слабых, сильных уважают, но в российском случае боятся и уважают.
Да, я тоже считаю, что в большей степени психологически вот это сама история, что вот у Украины есть какое-то летальное оружие. И
так оно есть. Вы знаете, если даже посмотреть вот там форумы неофициальные, то в адрес украинских военных специалисты никогда ничего не говорят, потому что они знают, что украинские военные, они беспощадны.
Ну что ж, спасибо всем участникам нашего прямого эфира и нашему гостю Роману Цымбалюку. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.